Очень добрый день, наши сегодняшние зрители. Сегодня я, Айнис, в студии «Перспектива». И у нас очень серьезный гость, политик, писатель и общественный деятель Николай Викторович Стариков. Доброе утро.
Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте.
Да, сегодня утро, 27 числа. Записываем эти программы, и я сразу перейду к серьезному, самому серьезному вопросу, потому что то, что произошло в России вот несколько дней назад, это прямое влияние не только на геополитические, геостратегические моменты, но и всю глобальную политику. Знаете, уважаемый Николай Викторович, вот идет время и вылезают некие новые цвета, новые контуры, и мне все же в себе самом тоже возникают противоречия. Мы все видели очень хорошо, и у нас в Литве, в Европе создавался такой имидж, что Пригожин, Вагнер, там они террористы, конечно, неплохие и так далее, но в России это были большие и неопровержимые герои. Согласны. То есть и Пригожин выступал всегда как очень честный человек, борец на фронте, и он критиковал Герасимова там, и Шойгу и так далее. Я не буду браться сейчас в эти нюансы, но что? И когда он выступил, в мозгах людей мышление произошло какое-то раздвоение, какой-то клин был вбит. Смотрите, что получается. Пригожин, у нас даже в Литве статья, вот что говорит Пригожин. Я не хочу там, он не говорит, что он хочет какие-то там перевороты делать, говорит. Он идет, чтобы то есть, вот, остановить зло, которое несет военное руководство страны. То есть он пришел в Ростов установить справедливость и обвинить внутренних врагов России. А получилось, что потом его обвинили как бы мятежником, и армия стала его врагом. И люди думают, так если Вагнер это герои, а российская армия подчиняется врагам России Герасимову, кто же правы? Значит, это вот создала ситуация двойственная для именно гражданской войны. Я прав в этом видении из Литвы или нет?
Ну, вы правы в том, что вы внимательно следите за событиями, и не правы в том, что пытаетесь выдумывать эти события или как-то их трактовать в отличие от фактов. Я предлагаю, первое, отталкиваться от официальных заявлений нашего президента. Вот тогда мы с вами точно расставимся по местам и не запутаемся. Два выступления президента было за последние дни. Что он в них сказал? Первое, это военный мятеж, это измена, это предательство. Если у кого-то были сомнения по какой-то непонятной причине или он не услышал, второе выступление президента подчеркнуло все эти акценты еще раз. Более того, президент сказал, что руководители мятежа потеряли адекватность. При этом фамилий президент не называл. Я предлагаю, собственно говоря, действовать и учиться у лучших политиков нашего времени, отталкиваться от фактов, ну и, собственно говоря, откладывать в сторону эмоции. ЧВК «Вагнер» – это, безусловно, героическая организация, которая сыграла, играет, и я уверен, еще сыграет большую роль в наведении конституционного порядка на территории, которая сегодня освобождается от украинских войск. Вот это первое. Далее, как показывает история, предать, устроить мятеж могут только близкие люди, соратники, друзья. Враги предать не могут. Враги, они и есть враги. Ну вот как, не знаю, там вооруженные силы Украины могут предать Россию? Да никак. Они борются с Россией, они стараются уничтожить Россию. С врагом все понятно. А вот с тем, кого ты считаешь другом, соратником, товарищем, к сожалению, часто происходят подобные вещи. Поэтому давайте эмоции отложим в сторону и вот будем отталкиваться именно от того, что произошло. Тогда у нас получается гораздо больше возможностей, во-первых, осознать произошедшее, потом найти этому месту не только в сегодняшнем дне, но и в истории. Мне представляется, что то, что произошло, более всего напоминает, наверное, мятеж левых эсеров лета 1918 года. Поскольку боюсь, что в Прибалтике, да и не только в Прибалтике, историю русской революции начала 20 века, которая, ну, кстати, отнюдь не совсем русская, давайте вспомним дивизии латышских стрелков, которые сыграли огромную в ней роль, то есть наша общая история, поскольку, наверное, она сейчас изучается из рук вон плохо, просто напомню несколько фактов, тогда будет понятно. Лето 18 года. Правительство Советской России состоит из двух партий. В основном большевики, в меньшем количестве левые эсеры. Вооруженные силы тогдашней Советской России точно так же состоят из партийных, беспартийных. И летом 18 года чекисты, левые эсеры, прямо отряд под командованием Попова, выступает в качестве ударной силы в попытке захватить Москву, арестовать советское правительство для того, чтобы объявить войну Германии. Потому что левые эсеры считают, что Ленин, другие большевики предают идеалы революции, губят ее, не так все делают. И поэтому нужно немедленно их арестовать, разорвать Брестский мир и продолжить борьбу против германского, да и всех остальных империализмов. Вот такие политиканствующие интересы у них, такие у них стремления. Убивают посла Мирбаха немецкого для того, чтобы был повод у немцев для войны. Это делают тоже, собственно говоря, по сути, эсеры. Дальше два дня беспорядков в Москве. Есть убитые, раненые, артиллерийская стрельба, порядок наведен. Помимо этого, левые эсеры устраивают мятеж в Ярославле и Рыбинске, где его подавление занимает гораздо больший промежуток времени. Ну и происходит такая же история, когда один из на тот момент видных, заслуженных, подчеркиваю, героических командиров Красной Армии, Красной Гвардии по фамилии Муравьев точно так же устраивает мятеж. Но Муравьев вообще интересный персонаж, он лично объявляет войну Германии. То есть командующий определенной большой красногвардейской, красноармейской армией, он объявляет войну Германии. И дальше другой персонаж из нашей истории, Тухачевский, приехавший в этот момент, лично его застрелил. И таким образом мятеж был закончен. Подводим итог и связываем с сегодняшним днем. Заслуженные, героические, революционные командиры, рядовые бойцы были вовлечены по разным причинам. Честолюбие, глупость, запутанность в лозунгах, в определенное действие, которое, конечно бы, случись оно, поставило под сомнение существование Советской России в тот момент точно. Это первое. Второе. Были ли внешние силы заинтересованы в происходящем? Ну, собственно говоря, конечно. Потом в Советской России многократно писали, доказывали, и у меня, например, в этом нет никаких сомнений, что за этим заговором стояла британская разведка, которая была заинтересована в том, чтобы Германии все-таки открыли второй фронт на Востоке, для того, чтобы Германия побыстрее проиграла Первую мировую войну. Таким образом, мы видим, что абсолютно антиимпериалистические, абсолютно революционные офицеры, солдаты, матросы могут быть вовлечены в абсолютно проимпериалистический мятеж. Ну а мятеж, потому что он проиграл. Если бы эсеры тогда захватили власть, у нас было бы не февральская, октябрьская, а еще бы июньская 1918 года какая-нибудь революция. А верхушка большевиков, которая неизбежно была бы убита в ходе этого переворота, она бы вошла в историю со знаком минус. Ну, просто еще один факт напомню. Дзержинский возглавлял тогда ЧК, и его же в ЧК и арестовали, те самые мятежные левые эсеры. То есть чекисты арестовали Дзержинского. Ну, вот так, чтобы было понятно, да? Поэтому параллели с сегодняшним днем, они, конечно, достаточно условные, но когда президент говорит о мятеже и предательстве, нужно понимать, что это в принципе могут сделать только те, кто являются соратниками, те, кто в определенной близости находится, но никак не враги. Но делают они то, что для врагов является крайне ценным и важным. Почему? Причины разные, следствия и историки нам, наверное, когда-нибудь об этом расскажут.
Вот поэтому я и акцентировал, что лозунг справедливости у Вагнера и Пригожина было правильное. А вот исполнение, то, что получилось, как говорится, то, что имеем на данный момент, чтобы столкнуть некие силы. Тогда после
вот сразу,
этого...
Сразу не могу с этим согласиться. Давайте отделять...
Поправляйте, пожалуйста. Пожалуйста.
Да, давайте отделять лозунги от реальности.
Да.
Вот давайте перейдем на другую ситуацию. Как бы сейчас западные СМИ, в том числе и прибалтийские, которые полностью находятся под контролем Запада, оценили бы такую ситуацию? Ну, не знаю, как пара бригад ВСУ, требуя справедливости от Залужного, от Зеленского, которые разворовывают огромные деньги, выделяемые НАТО, бездарно проводят так называемое контрнаступление, подставили страну под фактический разгром, предложили Украину в качестве поля битвы, вместо того, чтобы сразу найти определенные договоренности с Россией, которая хотела всего лишь гарантии того, что с территории Украины не будет военной угрозы. И насколько Россия была права, мы видим сейчас. Украину заваливали и завалили оружием, и продолжают заваливать. Вот две бригады ВСУ снимаются с каких-то своих лагерей и двигаются маршем на Киев, требуя выдать им Залужного, требуя справедливости и так далее. Что бы сказала британская разведка, что бы написала Times, как бы оценил это Вашингтон-Пост? Они бы написали однозначно: путинские агенты подняли мятеж и так далее и тому подобное. Но ведь такая была бы оценка. Они бы не писали про справедливость, они бы не писали о правильных требованиях, потому что они бы смотрели в суть происходящего. Не важно, что ты говоришь, важно, какие последствия будут в результате твоих действий. Адольф Гитлер пришел к власти в Германии под лозунгами социальной справедливости, потому что партия была все-таки национал-социалистская, социалистическая, национал-социалистическая, да? Но ничего из того, что было написано в программе НСДАП, потом не было реализовано от слова совсем. И одним из главных финансистов гитлеровской партии потом стал крупный германский капитал, который уж точно социалистическим идеям никак не симпатизирует. Идеи национального возрождения, объединения немецких земель, вот тогда все это использовалось нацистами. Но что они сделали, когда пришли к власти? Провели геноцид русских, евреев, поляков, цыган. Убили десятки миллионов людей. Поэтому говорили одно, натворили таких дел, что, надеюсь, они на сковородке будут жариться в вечность, в аду. Поэтому давайте вот эти все разговоры, что они там говорили, кто как чего называл, это все... оставим, знаете, для заголовков газет. Давайте смотреть в суть происходящих событий.
Ну, теперь я немножко как бы буду оппонировать. Я не согласен, потому что все эти лозунги, которые вывешиваются, они завлекают общественность, людей, и они в растерянности. Куда же бежать? И в этой смуте всегда ловится эта рыба. Потому что у нас в Литве Сейм обозвал и официально, то есть выпустил документ, что Вагнер – это террористическая организация. Потом, как эта смута произошла, они у нас не написали, что это освободители России. И там пусть поется песни Вагнеру, как только все это улеглось, они говорят: «Вагнеровские террористы подписали то есть договор с Путиным». То есть они всегда манипулируют этим. И сразу же я тогда после этих событий вот очень буду просить один комментарий. Происходят параллельные вещи. То есть на украинских СМИ все орут только об одном, что Украина должна попасть в НАТО. Кулеба говорит, что нужны условия, при которых Украина попадет в НАТО. И третье условие очень интересно звучит: демонстрировать решительность действий международного сообщества по обеспечению поражения Российской Федерации в войне против Украины. Вопрос в том, что сейчас, когда и Тихановская у нас в Литве избранная, и, послушайте, избранная, уже пишутся такие лозунги, белорусская лидерша, она призывает откровенно браться за ружье в самой Беларуси. То есть все эти параллели, которые я пробую опять выстроить. И, кстати, ядерная угроза от России. Не под этот ли процесс тоже шло, вот, под измену внутри России?
Я не знаю. И, наверное, никто сейчас на этот вопрос ответить не может. Опять-таки, отталкиваясь от выступлений президента России, хочу сказать, что там измена, предательство, эти слова прозвучали, но о связи этого процесса, который, к счастью, был очень краткосрочным, с какими-то западными разведками, пока никаких фактов не было названо. Ну, и поэтому мы давайте это пока оставим в скобках. Организовывал ли Запад, не организовывал, мы не знаем. Но в любом случае это ему на руку, и поэтому он бы использовал. Просто не успел это сделать. Далее, что касается Тихановской, это Лжедмитрий. Потому что можно писать, что она кем-то избрана, она, естественно, никем не избрана. Но Лжедмитрий был наследником престола, в кавычках, не потому, что он был кем-то рожден и имел на это какие-то права, а потому что тогдашние монархи Польши, собственно говоря, решили, что для них это выгодно. Ну, кого-то назначили потенциальным наследником, потому что он под контролем находится. И дальше привезли его в Москву, усадили на престол. Ну, дальше там все для него печально закончилось. Но схема понравилась, поэтому был Лжедмитрий II. Так что Тихановская такой Лжедмитрий в юбке. Прав на власть никаких, но очень удобно Западу говорить, что вот у них есть такой претендент, который якобы избран. Это, конечно, вранье. Самое наглое. Но для того, чтобы еще раз появилось какое-то понимание происходящих процессов, давайте вспомним один эпизод польско-литовской в большей степени, в меньшей степени советско-российской истории. Но, честно говоря, здесь давайте, даже не важно, чья это история, вы сейчас поймете, что я имею в виду. Вот смотрите, сегодня есть информация о том, что не только руководство несостоявшегося мятежа переехала в Белоруссию, но есть информация о том, что туда, так сказать, перешло какое-то большое количество, не сообщается какое, вот, значит, участников ЧВК «Вагнер». Там опять по сообщениям прессы строится некий лагерь, где они будут расположены, видимо, будут тренироваться, наверное, не только будут жить. То есть ничего толком не ясно, но вчера в своем выступлении Владимир Владимирович Путин сказал, что в Белоруссию могут уйти все, кто хочет. И он дал слово, что никаких препятствий этому чиниться не будет. Итак, что мы видим? Мы видим, что вот есть некая частная военная компания. Руководство, по оценке президента, с которой я согласен, попыталось устроить военный мятеж. Потом одумалось на краю пропасти. И своей собственной, и на краю пропасти для всего населения России, да и не только России. И о чем-то договорились. Вот в итоге какое-то количество участников ЧВК «Вагнер», к которому в России относятся с большим уважением за их боевые заслуги, за то, что ребята кровь проливали, Бахмут брали, в других боях участвовали. То есть в России они воспринимаются как герои. Но то, что произошло, конечно, вызывает некую оторопь. И вот они перебазировались в Белоруссию. А теперь вспоминаем историю. Собственно говоря, не секрет, что Вильнюс подарил Литве товарищ Сталин в 1940 году. В соответствии, даже, можно сказать, в году 1939 по итогам определенного подписанного договора между тогдашней Литвой, еще отдельным государством, и Советским Союзом. Поэтому для нас важно вот что сказать. Каким же образом получилось, что столица Литвы и Виленская область оказались не в составе Литвы? Когда-то все это была территория Российской империи. Ну, собственно говоря, отдельных Литвы и Польши на 1913 год не существовало. И не существовало очень-очень долгий период. Как говорится, столетия. С этим никто не спорил. Это был факт международной политики. В результате смуты, которую мы вот сейчас, к счастью, миновали в России, российское государство распалось. Возникла независимая Польша, возникла независимая Литва. Между ними немедленно началась война. Потому что Польша решила восстановить свою территорию так, как она понимала, а Литва понимала территориальную целостность совершенно иначе. Здесь мы тоже видим определенные параллели между сегодняшним пониманием географических и политических границ между Российской Федерацией и Украиной. А дальше произошло вот что. Корпус польского генерала Желиговского, который до этого был русским генералом Желиговским, потому что служил в русской императорской армии, а после этого оказался в армии польской, вот корпус этого генерала Желиговского взбунтовался. Но только слово «взбунтовался» давайте возьмем в кавычки. Он якобы перестал подчиняться центральной польской власти. После чего корпус генерала Желиговского вошел в город Вильно, то бишь Вильнюс, и Виленскую область, и их оккупировал. И провозгласил на их территории независимое государство под названием Срединная Литва. Когда Антанта начала задавать вопросы руководству Польши, руководство Польши разводило руками и говорило: да мы ничего поделать не можем. Генерал Желиговский просто вот вышел из подчинения, сошел с ума, с катушек сбрендил. Ну ничего сделать не можем. Руководство Литвы ничего не могло сделать, потому что у него не было военных сил для того, чтобы изменить ситуацию. В итоге польский сейм не признавал вот это вот самопровозглашенное государство, Срединная Литва, в течение, по-моему, 5 или 6 лет. И оно было рядом с Польшей. Это была уже не Литва, но еще не Польша. А потом сейм польский проголосовал за включение Срединной Литвы в состав польского государства. И Вильнюс из территории Литвы или квази-Литвы стал территорией Польши. Вот обратно территории Литвы он стал в 1939 году благодаря действиям Красной Армии. И вместо того, чтобы сказать спасибо товарищу Сталину, который восстановил историческую справедливость и столицу Литвы, что называется, Литве и передал, сегодня в Прибалтике кидаются грязью в адрес Советского Союза, товарища Сталина, и рассказывают нам небылицы про договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. И забывая сказать, что одним из выгодоприобретателей от этого договора стала Литва. Ну, здесь мы в России многократно говорим, если вы столь принципиальный товарищ, тогда, выходя из Советского Союза, нужно было вернуть все подарки в кавычках кровавого советского режима. Вернуть Виленскую область и Вильнюс обратно в состав Российской Федерации, из которой они и были переданы. То есть сначала эти территории были включены в состав России, тогдашней Советской России, РСФСР, а потом отдельным договором за то, что Литва была нейтральным дружественным государством, разместила на своей территории военные базы Красной Армии, вот эти территории товарищ Сталин передал Литве. Я уж не говорю про Клайпеду, который он потом, Мемель, немецкий город, который по окончании Великой Отечественной войны был передан Литве, ну и так далее и тому подобное. Но здесь я даже не о благодарности бы говорил, потому что в политике благодарности не бывает, а о некой форме, когда для Варшавы было очень удобно сказать, что генерал Желиговский сошел с ума. А потом произошло воссоединение тогдашней Польши с территорией, которую Польша считала своей. Ну вот такой исторический экскурс, я думаю, будет полезен для сегодняшней ситуации. Я намеренно здесь не расставляю акценты, просто история очень часто повторяется. Не всегда под копирку, но тем не менее, я думаю, что прибалтийским зрителям, в первую очередь литовским, будет очень интересно вспомнить, каким образом Польша вернула себе на тот момент, как она считала, принадлежащий город Вильнюс. Как мы видим, что Советский Союз, Сталин считали по-другому. И они эту ситуацию в 1939 году переиграли.
Да, тут вы такую затронули аналогию. У нас в Литве есть люди правильные, которые говорят вот при вопросе, чей Крым, Они спрашивают, а чей Вильнюс? То есть, чей флаг, чья государственность там обустроена, та и есть территория. Если там флаг российский, значит, это территория России. Иначе надо идти по стопам, которые вы обозначили. Отдать и Клайпеду, и Вильнюсскую территорию тому, кому там принадлежили до Советского Союза создания.
Но я хочу подчеркнуть, да, чтобы сразу было понятно. В России нет политических сил, которые бы требовали, вообще ставили вопрос возвращения передачи Вильна, Вильнюса и Виленской области, Клайпеды в состав сегодняшней России. Таких сил нет. Нет, просто никто не спорит с тем, что Литва – это независимое государство. Мы хотели бы видеть его, ее, Литву, дружественной. Так же, как к Финляндии у нас нет никаких территориальных претензий. Никто ничего в России от Финляндии не хочет. Нет никаких националистов, которые требуют вернуть все то, что, значит, Владимир Ильич Ленин 30 октября 1917 года отправил в самостоятельное плавание. Ничего этого нет. Все разговоры о том, что Финляндия вступила в НАТО, потому что Россия, значит, ей угрожает, это чушь собачья. Просто хочу, чтобы такое же понимание правильное было и в Прибалтике. У России нет претензий к Прибалтике. Мы согласны с тем, что эти государства отдельные, но мы хотели бы видеть их дружественными, а не плацдармами, с которых угрожают нашей государственности. Я вот житель Санкт-Петербурга. Мне, естественно, не нравится, что в Эстонии размещаются американские, британские и так далее войска-истребители, которые могут запускать ракеты, которые могут летать на несколько сотен километров, а расстояние от эстонской границы до Санкт-Петербурга, Ленинграда 160 километров. Но это же угроза. Угроза. А у нас претензий, кроме «давайте жить дружно», никаких не существует. Поэтому мы очень обеспокоены тем, что Запад хочет на территории Прибалтики повторить украинский сценарий. Когда с этой территории угрожают России, Россия вынуждена принимать какие-то ответные меры, и дальше Запад подливает масло в огонь. Так что здесь важны акценты и важен, конечно, исторический опыт. Я очень надеюсь, что вот весь этот финт с генералом Желиговским в Литве очень хорошо помнят. И понимают, что не Россия хотела бы вернуть Вильнюс, а Польша хотела бы забрать Вильнюс. Поэтому угроза территориальной целостности Литве как государству в целом исходит не из Москвы, а из Варшавы. И, собственно говоря, в 30-е годы 20 века Сталин и Советский Союз несколько раз не дал Польше под надуманными предлогами поглотить Литву. Там были провокации на границе, когда якобы убивались польские пограничники, ну, в количестве 1-2 человека. И Польша выдвигала ультиматумы Литве, и границы войска придвигала. Просто сейчас об этом не хотят вспоминать. Жесткая позиция Советского Союза, который вызвал польского посла, объяснил, что в случае ввода войск на территорию Литвы Советский Союз, так сказать, примет активное участие в защите литовского суверенитета и территории. И поляки отступили. Это все исторически здесь, мне кажется, спорить с этим невозможно. Угроза Литве, угроза Украине со стороны Варшавы, а не со стороны Москвы.
Знаете, вы красиво расписали тот процесс, который происходит где-то года полтора-два в Литве. То есть у нас Сейм принял три буквы дополнительных, как бы в писании в правильной фамилии, там, которые люди за границей. То есть, а что такое паспорта? Когда пишешь паспорта, эти буквы уже появились у нас уже в общественном как бы обороте. Это одно. У нас постоянно запихивается, что в Литве была не В буква простая, а W. То есть, что Польша настолько друг, что дискуссия идет, как она будет сейчас нас, Литву, защищать. Польша будет защищать Литву от России. Здесь военные Польши и так далее хотят против Конституции. Вот вы описали все очень внятно, потому что видно, как британская агентура очень сильно пробует этот конгломерат Польша-Литва двинуть на Россию, то есть на Беларусь. Вот. Это очень очевидно, мы это в Литве объясняем людям, насколько у нас есть сил. Но скажите, пожалуйста, возвращаясь опять к Вагнеру, все же это основа, вот вы с Желиговским провели красивую аналогию. Вот слышал у неких экспертов, я всегда отслеживал Вагнер, действия его в Африке. И мы знаем, что теперь происходит в России отношения с Африкой, прекрасные сейчас налаженные вот действия. И мне кажется, в конце июля будет большой саммит Африка-Россия. И то, что насколько большие достижения Вагнера в Африке. Но теперь, когда враги попробовали дискредитировать сам Вагнер, не создаст ли условий вытеснения Вагнера из Африки и в то же время захода китайцев в Африку, которые очень круто хотят в этом амплуа туда зайти?
Ну, это хороший вопрос вы задали, только давайте не путать следствия и причины. Китай давно и плотно сидит в Африке. И как я бы не хотел, как русский патриот, сказать, что Россия в Африке не менее активно работает, чем Китай, это не так. Российская политика на протяжении последних десятилетий страдала неким западноцентризмом. Ну, в силу географии, в силу какой-то, наверное, исторической близости к Европе. Нам казалось, что удобно с ними торговать и можно о чем-то договориться. Я, кстати, отношу себя к реалистам. И я автор 20 книг, сейчас выходит 21-я. Мы с удовольствием с Европой готовы дружить при одном условии. Она тоже готова с нами дружить. Вот в одну сторону дружба никогда не получается. Поэтому Африка была где-то на периферии российской политики. Увы и ах. Советский Союз в Африке активно играл, но Горбачев, а следом Ельцин, они, собственно говоря, разрушили внешнюю политику Советского Союза. И всю Африку передали в руки Соединенных Штатов Америки. Ну, чтобы было литовскому зрителю понятно, как это выглядит. Ну вот смотрите, на территории Российской Федерации заводы по сборке западных автомобилей. Локализация увеличивалась, но тем не менее это все равно там Nissan, Toyota и так далее и тому подобное. Они прекрасно работали, прижились. Население России ездило на этих автомобилях и ездит. Ну, я думаю, что разницы здесь большой нет, что в Прибалтике, что на территории России. И вдруг, по щелчку пальцев из Вашингтона, все западные автомобильные концерны, ну почти все, встали и ушли. То есть взяли свои предприятия и закрыли. Убытки от этого миллиардные, но главное не это. Мы же с вами понимаем, что рынок там 150-миллионной страны, он не может быть пустым. Кто его займет? Китайские производители. Есть, конечно, «Лада» российская, которая развивается, но она не может покрыть все потребности всех граждан России. То есть, по сути, западные концерны автомобильные из-за политического приказа из Вашингтона взяли и передали 150-миллионный рынок в руки китайских автопроизводителей. Подарок сделали. Вот ровно так же, такой же подарок горбачевско-ельцинское руководство сделало Вашингтону, когда десятками лет, миллионами долларов, наверное, миллиардами оплаченная борьба африканских народов за независимость, за выход из-под колониальной зависимости от Запада, вот эта борьба, которой помогал Советский Союз по причинам идеологическим, по причинам человеческим, по причинам геополитическим, просто взяли всю Африку и передали нашим противникам. И вот сейчас, только сейчас происходит наше возвращение в Африку. А Китай там давным-давно работает. Это первое. Второе. Что касается ЧВК «Вагнер», которая в Африке. Да, они там активно работают. Не могу сказать, что я специалист уж там глубокий в этом вопросе. Но судя по болезненной реакции некоторых западных столиц, работают там неплохо. Раз требуют, чтобы они там не работали. В этом смысле у нас есть определенная недорегулированность законодательная, потому что закон о частных военных компаниях в России до сих пор не принят, несмотря на то, что мы говорим о необходимости принятия этого закона. Но с учетом того, что сейчас произошло в России, я думаю, что, конечно, акцент должен быть сделан на то, чтобы частные военные компании работали за пределами России. Думаю, что в России такой необходимости, как показывает сегодняшний опыт, нет. Причины, я думаю, здесь совершенно очевидны. Так что это инструмент работы российского государства за границей. У других государств такие же инструменты есть. Есть они, кстати, не только у западных стран, но и у Китая. Поэтому в этом смысле мы ничем не отличаемся. В июле действительно будет проходить саммит Россия-Африка. Он будет проходить в Санкт-Петербурге. Там же, где сегодня, ну, совсем недавно проходил Петербургский международный экономический форум. Поэтому, когда Европа не хочет дружить с Россией, строить на наших границах стену, ну, как говорится, насильно мил не будешь, российская внешняя политика начинает активнее работать на других направлениях. Хотелось бы, чтобы это было до всех вот этих событий, чтобы это не было по принципу, раз Европа не говорит, мы говорим с Африкой. Африка – это огромный континент, это очень перспективное место, это огромное количество полезных ископаемых. И самое главное, у Африки нет никаких претензий к России, к Советскому Союзу, к Российской империи. У нас никогда не было никаких колоний, и уж тем более у нас никогда не было никаких колоний в Африке. Мы чернокожее, белокожее население этого континента никогда никак не обижали и не эксплуатировали, и только помогали ему избавляться от колониального гнета тех, кто сегодня нам много рассказывает про права человека. Поэтому нас там любят и уважают. Вот это очень важный момент. Если для африканца белый человек – это угнетатель, колонизатор и человек, несущий ему рабство и что-то негативное, то точно такой же белый человек из России несет ему диаметрально противоположные вещи – помощь, дружбу, поддержку. И опять-таки, ну, я надеюсь, что в Литве еще не забыли психологию русских людей различных национальностей. Мы никогда не считаем себя выше кого бы то ни было. Поэтому африканцы для нас это равные, а для представителей там, Англии, Германии, Соединенных Штатов, всех этих стран, африканцы это люди второго сорта. Люди второго сорта всегда были. И от этой своей российской психологии они отделаться не могут, что бы они ни говорили. Они даже нас, русских, считают тоже людьми второго сорта. Они всех считают людьми второго сорта, кроме самих себя.
Знаете, буквально на днях в Эстонии же был принят закон там, что это трансгендерные, трансформеры, это все существа, иначе я не могу их назвать, могут жениться сейчас, уже практически детей иметь. Каким образом, вы понимаете, как вещи. То есть сам смысл, но была надпись, что теперь Эстония освободилась после этого закона от советского прошлого. Вы представляете, но о чем речь? Да, это заголовки, если я что, попробую найти это. Но вот я тогда про вот другой феномен. Это кандидат в США, тогда, извините, я быстро перешагну на другой рубеж, Роберт Кеннеди, младший, который вот заявляет, что вот кандидат в президенты США заявил о превращении Украины в скотобойню. То есть этот кандидат, когда если следить за его выражением, он очень внятно, очень трезво обсуждает, что такое Украина, причины, и про Путина говорит, про Россию, и объясняет, что это надо заканчивать. Вопрос. Скажите, пожалуйста, мы знаем, там клановое прецедентное управление. Откуда этот феномен и прагматическая любовь к России?
Ну, хотелось бы сначала по Кеннеди, потом по более важным вопросам. Значит, Кеннеди – внучатый племянник того самого Кеннеди, который был убит в Соединенных Штатах Америки, президент. Но он является, по-моему, то ли внуком, то ли сыном, наверное, все-таки сыном родного брата Кеннеди, который тоже был убит. Убит через 5 лет после того, как президент Кеннеди подписал указ, забирающий право эмиссии доллара у Федеральной резервной системы. За это Кеннеди убили. Вот его брат во время, ну, грубо говоря, министром внутренних дел, министром юстиции, ничего хорошего не смог расследовать, никаких похожих на правду результатов по расследованию убийства брата не смог добиться, а потом участвовал в праймерис, победил и в день подведения итогов был тоже загадочным образом убит. Было, ну как это сказать, наверное, Кеннеди в политику по-серьезному в США не пустят. Потому что Кеннеди покусился на самое главное и святое для банкиров мировых, для всей этой братьи, монополию на создание доллара из ничего, Федеральной резервной системы. Поэтому, ну, можете читать новости, связанные с кандидатом Кеннеди, но кандидатом пока что на пост кандидата, то есть кандидатом в кандидаты, но он никогда не станет этим самым кандидатом и уж тем более никогда не станет президентом. Там все очень жестко отслеживается. Если он вдруг победит каким-то неведомым образом, его застрелят, как его отца. Здесь ситуация именно так выглядит. Поэтому к его высказываниям, ну, можно относиться как просто... Вот есть политик, который как-то трезво смотрит на происходящие события на фоне всех остальных, такое впечатление, с утра уже начинающих принимать какие-то вещества или жидкости. Теперь по поводу брака и Эстонии. Я, будучи советским школьником, многократно, много лет, в летний период проживал на хуторе в Эстонии, недалеко от города Выру. Даже немножечко по-эстонски там научился говорить, считать, что в жизни мне потом в туристических поездках помогало. Отношусь с большим уважением к эстонскому народу, никогда не чувствовал никаких притеснений, обид в свой адрес. Хотя, конечно, там определенная русофобия в Прибалтике, она была и в советский период. Но не только в Прибалтике, на Украине тоже, например. Все это было. Поэтому у меня воспоминания об Эстонии только самые добрые. Так вот, Эстония, собственно говоря, в советский период процветала, развивалась, население увеличивалось. Как только она, в кавычках, освободилась от Советского Союза, началась депопуляция. И вот этот принятый закон, он только усилит депопуляцию. Все эти разговоры о свободе, о выборе, это все, ну, я не знаю, это просто обман людей. Давайте вот, пользуясь случаем, скажем, что такое, например, гендерный переход. Это кастрация. И вот теперь давайте зададим любому нормальному человеку вопрос. Вы выступаете за или против кастрации детей? Почему этот вопрос актуален? Потому что в США, там, в Европе начинаются навязывание, категорическое навязывание вот этого в кавычках гендерного перехода детей прямо в школе, чуть не в садике. Это кастрация. Детям, естественно, никто это не объясняет. Да, ребенок в 6 лет не может понять, что такое пол, что такое дети, что такое семья, он потом поймет, через десятилетия. А ему вот в 4 годика ты мальчик или девочка, он не понимает, чем это чревато. Поэтому кастрация детей. Теперь следующий вопрос. Кастрировать детей нормальные люди могут за это выступать? Ну, конечно, нет. Это силы ада и зла, вот если метафизически говорить. Извращенцы какие-то могут только за это выступать, обманывая людей какими-то там свободами и так далее. Следующий вопрос. Зачем этим злодеям нужна кастрация детей? Чтобы у этих детей не было своих детей. Ну нет других же ответов. Ну это абсолютное зло и депопуляция. Теперь же касается закона в Эстонии, дающего возможность гомосексуалистам жениться. Значит, почитайте работу Энгельса «Происхождение семьи и государства». Ну, я не буду ее пересказывать, она прекрасно все рассказывает. Смысл очень простой. Когда у человека появилось имущество, возник вопрос передачи этого имущества по наследству. Тогда и возник институт семьи. Смысл его был очень простой. Первое. Зафиксировать, что дети, родившиеся в браке между мужчиной и женщиной, являются детьми этого мужчины и этой женщины. И им переходит наследство, имущество, которое у этого мужчины и этой женщины имеется. Вот что такое институт семьи. Дальше прошли тысячелетия с того момента, и семья стала главной ячейкой общества. Она дала возможность человечеству размножиться, как Бог завещал, да, плодитесь и размножайтесь, заселить новые территории, создать культурные ценности, полететь в космос, ну, в общем, сделать все то, что делает человека человеком. И когда сейчас говорят, давайте гомосексуалисты будут жениться, вопрос, у них потомство может быть? Ну нет, не может. Тогда зачем это нужно? По двум причинам. Для того, чтобы гомосексуалисты могли передавать друг другу какое-то имущество, которое у них есть. Это первое. И для того, чтобы рекламировать все это противоестественность. Только для этого. Чтобы под, так сказать, флагом равенства начать все это рекламировать, продвигать. И для того, чтобы опять-таки сокращать население Земли. Вот и все. Но Прибалтику ждет очень печальная история, потому что западный мир в целом не может добиться в своем образе жизни роста населения. Это только за счет миграции происходит. И у нас в России ровно та же проблема после того, как мы этот западный образ жизни переняли. А если к этому добавить еще отток населения в другие западные государства, что происходит, то Прибалтика обезлюживается. И чем больше будет таких законов, тем быстрее она будет обезлюживаться. Поэтому, возвращаясь к заголовкам, которые вы сказали в литовской прессе, если браки гомосексуалистов – это освобождение от советского наследства, то Прибалтика скоро освободится от человека как такового. Там людей не будет. Или будут какие-то другие. Там черненькие, желтенькие, кудрявенькие, еще какие-то. Но это будут не эстонцы, не латыши, не литовцы. И не представители тех народов, которые там еще живут. Это будет нечто новое. Как в Римскую империю. Вот были римляне, и не стало их. Пришли всякие бургунды, не знаю, там всякие свевы, всякие саксы и лангобарды. И получилось новое население, новый народ, который потом, конечно, переварился, спаялся, и получились новые народы. Но это произошло через столетия. И вот возникает вопрос, а эстонцы действительно хотят исчезнуть? Ну, мы же не можем за эстонцев быть большими эстонцами, а за литовцев большими литовцами. Совершенно очевидная перспектива здесь рисуется.
Тогда вот как бы такой круг обошли, и я все равно вернусь к этому мятежу. Смотрите, как только это все свершилось, параллельно был повышен курс доллара, там евро и так далее, то есть опущен рубль. Мы знаем, как это ваша либеральная элита охраняет другие интересы. Мы видели, как эта элита закусилась и очень сильно зарубилась с Владимиром Владимировичем Путиным на экономическом форуме в Петербурге. То есть мы видим, как вы только что обозначили, и про эти идеологические скрепы, которые держатся, вот это либеральное, на вот это псевдоравенстве, псевдо вот этих вот гендерных отношениях. Ведь Россия действительно тоже, то есть пробуют Россию подсадить вот на этот фундамент вот конченного либерализма, извините за мой французский, за эмоции. И вот этот проба переворота и мятежа, будут ли иметь последствия и в этом контексте, когда мы должны вернуться к человеку как человеку? Вот, если я правильно излагаю мысль.
Ну, смотрите, первое и главное, что произошло в ходе специальной военной операции, Запад отбросил всяческие приличия и снял с себя маски. Да. Еще раз подчеркну, у меня иллюзий по поводу западной политической элиты никогда не было, потому что я занимаюсь изучением истории. Там все очевидно одно и то же на протяжении столетий. Но у кого-то были. И теперь люди таких либеральных взглядов в России, они просто видят, что Запад это грабитель и пират, который при первой возможности просто ворует ваше достояние. Ну, это же не вызывает никакого уважения. Нет, конечно. Как вы видели, что приличный человек в хорошем костюме оказался карточным шулером. Что делают с карточным шулером? Бьют подсвечником по голове, да, как писали классики. Поэтому разочарование у тех, кто был очарован Западом, это первый итог. То есть Запад – грабитель, насильник, враг. И он сам себя так показал, обрушив полностью всю пропаганду, которую он вел на территории России на протяжении десятилетий. Вот мое поколение, когда мы были школьниками, уже начинало попадать под это очарование Запада. Джинсы, жвачки и вот все это такое. Все, этого больше нет. Этого нет. И в этом смысле огромный итог. Потому что Запад должен был либо вести себя по-человечески, считаться с нашими интересами, что он не хочет делать и не собирался, либо проявить себя как голову короля, как в сказке. Вот это очень важный итог. Что касается внутри России, то наш президент как-то говорил о себе как о либерале. Но он, конечно же, имел в виду не, наверное, свои политические взгляды, потому что он все-таки безусловный патриот и действует в интересах России. Он имел в виду другое. Путин мягкий и добрый человек. На Западе его демонизируют. Он изменяет Россию, трансформирует ее, направляет, всегда использовал такие мягкие методы, которые, ну, вот можно назвать либеральными, но не в смысле идеологическом, а в смысле того, что кровь не проливается, нет каких-то жестоких приговоров и так далее, хотя общественность иногда очень требует этого. Ну вот, например, сейчас многие, в том числе и ваш покорный слуга, считают, что необходимо вернуть применение смертной казни. Но этого не происходит. Вот это один из таких примеров. То есть Владимира Владимировича Путина на Западе рисуют черной краской, а он совершенно таковым человеком не является. Мне вообще иногда кажется, что Путин дал какой-то обет, как когда-то дочь Петра, Елизавета Петровна, императрица российская, не пролить ни одной капли крови. Вот если такое было, хотя это просто мы размышляем на эту тему, тогда, может быть, мы можем понять вот относительную мягкость того, как он действует. Да, сама специальная военная операция, которую тоже демонизируют на Западе, ведь это была попытка бескровного или малокровного, совершенно минимального решения вопроса. Не война, а точечные действия, которые склонят Украину принять условия России, разоружиться и подписать договор о вечном нейтралитете, о чем сейчас Путин говорил, как раз показывая руководителям африканских стран договор, парафированный тогда в Стамбуле. Вот о чем идет речь. Да посмотрите, даже в ситуации с военным мятежом, опять-таки об этом сам Путин сказал, здесь нам не надо ничего выдумывать. Он сказал, что он дал распоряжение останавливать движение мятежников так, чтобы кровь не пролилась. То есть избегать боестолкновений, давая возможность на то, чтобы они опомнились. Это так и получилось. К сожалению, погибло несколько человек, летчики были сбиты. Безусловно, это трагедия. Но большой трагедии удалось избежать. Поэтому, конечно, и специальная военная операция, и провалившийся мятеж, они обязательно наложат, ну, сыграют определенную роль в общественном поле России. Но это не так, как рисуют на Западе. Просто иллюзии, если они у кого-то есть, они исчезают окончательно. И общество понимает, что мы должны сплачиваться вокруг руководства страны, потому что отсутствие этой сплоченности грозит неисчислимыми бедствиями, в которые Россия погрузилась в феврале 1917 года.
Да, Владимир Владимирович Путин так и сказал, что спасибо народу, что он был сплочен и, как говорится, услышал его. Знаете, вы вот этот вопрос, как избежать большой великой трагедии, и приводит к тому, что я тоже ищу варианты, ищу таких собеседников, как вы, которые пробуют дать вектор и хоть какую-то надежду, что люди должны и могут, имеют право помниться и вернуться к своим ценностям, и вдруг как-то трезвыми глазами посмотреть на этот мир без иллюзий. Очень вам спасибо, что вы были сегодня у нас в студии, Николай Викторович.
До свидания.